Гэри Кейси. Твое финансовое преображение. Сила покоя. Глава вторая. Законные права. Безнадежность. Таким словом, я бы описал нашу жизнь до того, как мы начали понимать, как нужно отдыхать. 9 лет – долгий период для жизни в финансовом хаосе и стрессе. Я помню, как много раз смотрел на ферму площадью 34 гектара, которую мы арендовали за $300 в месяц, едва находя эти средства, несмотря на то, что это было очень дешево. И думал, смогу ли я когда-нибудь позволить себе приобрести столько земли. Владелец этого участка собирался построить на нем поле для гольфа. А до начала строительства, которое он планировал начать приблизительно через 3 или 5 лет, он хотел поселить кого-нибудь там, чтобы присматривать за домом и участком. Старый фермерский дом достался нам как есть. За все время его существования в нем ни разу не производился ремонт. Мы согласились на него. Когда мы отмыли и покрасили его, он приобрел свое уникальное очарование. Мы планировали прожить в нем около 3 лет, а затем переехать, но даже спустя 7 лет мы так и не могли позволить себе что-нибудь приобрести. Когда Бог проговорил мне о царстве, и мы начали изучать и применять его принципы и законы, тогда начались изменения. Наша финансовая ситуация начала улучшаться, и маленькие победы приводили нас в восторг. Я помню, как мы купили посудомойку в старый фермерский дом и радовались вместе с Дрендой. Она особенно. Хотя порой я помогал ей с мытьем посуды, я все-таки много времени проводил на работе. У нас 4 детей, поэтому моей жене всегда приходилось мыть посуду. Купив посудомоечную машину, мы говорили друг другу: «Ты веришь, что мы только что оплатили наличными новую посудомойку?» Я знаю, вы скажете, что особенного в этой покупке. Чтобы это понять, нужно было посмотреть на другие кухонные приборы в нашем старом доме. Плита и холодильник были цвета зеленого авокадо, и им было по 25 лет. Поэтому в сравнении с ними покупка новой посудомоечной машины была огромной победой для нас. В предыдущей главе я рассказал, как Бог дал мне мечту и план для начала бизнеса, который впоследствии стал ответом на наш финансовый хаос. Вероятно, вы подумаете, как бы я хотел, чтобы Бог и мне сказал что-то похожее. Хорошая новость в том, что он желает это сделать, но есть вещи, которые вы должны знать о работе царства, прежде чем вы сможете получить такого рода помощь. Направление, которое я получил тогда во сне, осуществилось только благодаря урокам Бога о его царстве и их применению в нашей жизни. Я подробно описывал тему царства в своей предыдущей книге. Тем не менее, здесь я должен снова осветить ее, чтобы создать основание для дальнейшей работы. Меня спрашивают, что я имею в виду, когда говорю о царстве Бога. Раньше я хоть и был христианином, но ничего не знал о нем. Я знал, что пойду на небеса, когда умру, но понятия не имел, что значит царство Бога и как оно работает. Чтобы его понять, нужно осознать значение слова «царство». В буквальном смысле оно означает правление царя. Царствование осуществляется через слово «царя». Его слова становятся законом, управляющим его владением и жизнью его граждан. О царстве еще важно знать то, что это не толпа из 1 000 000 человек. Царство подразумевает правительство и законы царя, которые относятся к каждому законному гражданину этого царства. Эта концепция о том, что у Бога есть царство с установленными законами, доступными его каждому законному гражданину, словно ускользает от большинства христиан. Большая часть христиан верит, что Бог решает, на какие молитвы ему отвечать и к кому оказывать расположение. Они считают, что если будут долго поститься или больше трудиться для Бога, то заслужат его благоволение. «Друг мой, он уже благоволит вам». Поэтому вы уже не чужие и не инородцы. «Вы сограждане святому народу Божьему и члены его семьи». Ефесянам 2 глава стих 19, новый русский перевод. «Вы не только гражданин его царства, но также член его семьи, сын или дочь царя». В послании к Галатам очень ясно объясняется, что это означает для вас и меня. Я имею в виду, что пока наследник еще ребенок, он в своих правах ничем не отличается от раба, хотя на самом деле ему принадлежит все имение. Но в детстве у него есть воспитатели и опекуны, которым он подчиняется до определенного времени, установленного его отцом. Так и мы, пока были детьми, находились в рабстве у религиозных начал в мире. Но когда пришло назначенное время, Бог послал своего Сына, рожденного от женщины, подвластного закону, чтобы искупить находящихся под законом и усыновить нас. А поскольку вы – сыны Бога, то Бог поселил в ваши сердца Духа своего Сына, Духа, который взывает к Богу – Абба, Отец. Так что ты уже не раб, а сын. А если сын, то Бог сделал тебя и наследником. Галатам, 4 глава, стихи с 1 по 7. Новый русский перевод. Как сын или дочь, вы наследник всего имения, и у вас есть законные права, как у гражданина его царства. Пусть эта мысль опустится в вас на минуту, у вас уже все есть. У вас нет такой нужды, которая бы не была восполнена. Поэтому перестаньте умолять и плакать. Невозможно клянчить то, что у вас уже есть. Бог не рассматривает каждый отдельный случай, чтобы решать, кому помогать, а кому не помогать. Всякий Божий сын или Божья дочь уже получают его помощь. Позвольте мне сравнить это гражданство с гражданством Соединенных Штатов. Если вы гражданин, то вы автоматически имеете поддержку правительства Соединенных Штатов в соблюдении того, что закон говорит о вас. Это преимущество досталось вам с вашим гражданством. Поэтому невозможно поститься и молиться столько, чтобы заработать его помощь. Он уже даровал вам ее бесплатно через то, что сделал и Иисус. Наслаждайтесь, обладайте. «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Ефесянам 2 глава стихи 6 и 7. Фраза «посадил на небесах во Христе Иисусе» говорит о вашем законном положении в Божьем Царстве. Иисус восседает по правую руку Отца, и вы тоже, потому что вы тело Христа. Следовательно, с Иисусом вы наследник всего, что есть у Бога. Я знаю, в это трудно поверить, но это правда. Вы всем обладаете, вы семья, и это семейный бизнес. Но дьявол пытается спрятать от вас знание о том, кто вы есть и чем обладаете, поэтому большинство людей, даже христиане, живут так, словно они связаны мирской проклятой системой выживания. Моя жизнь изменилась благодаря моему осознанию работы правительства и законов, и того, что я, будучи гражданином Божьего Царства, имел юридические права и привилегии в нем. Чувства – это хорошо, и мне нравится чувствовать Божье присутствие, но, когда дело касается законных вопросов, мне не нужно чувствовать себя спасенным, чтобы быть спасенным. Это вопрос юридический. Мне не нужно чувствовать себя гражданином Соединенных Штатов, чтобы им быть. Я знаю, что это решенный юридический вопрос, потому что я родился в этой стране. Когда вы в правильном положении перед Богом и основание вашей жизни – закон, а не чувства, все начинает меняться. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда мы просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем мы то, что получаем просимое от Него. 1 Иоанна, 5 глава, стихи 14 и 15. Задумайтесь об этом стихе на минуту, он один из моих любимых. Если я что-то прошу по Его воле, я знаю, что Он слышит. Это не относится к звуковым аудиоволнам, которые вы слышите ушами. Это юридическое утверждение. Представьте себе судью в зале суда. Если он решит выслушать дело, это означает, что он соглашается рассматривать его на основании закона. В нашем случае, поскольку мы просим согласно законам царя, мы уже знаем, что он введет в силу его собственный закон. Таким образом, мы уверены в исходе, сомнений нет. Например, Соединенные Штаты – это не царство, потому что в них нет царя, но они действуют по законам, одинаковым и равнодоступным для каждого законопослушного гражданина. Похожим образом, управление в Божьем Царстве осуществляется на основании законов, которые в равной степени относятся к каждому гражданину. Истории, которые мы читаем в Библии, написаны не для развлечения, но для того, чтобы показать, что эти законы существуют для нас, и чтобы мы могли узнать их и применять. Иисус, объясняя народу, как устроено царство, много раз произносил фразу «Царство Божье подобно». Он ссылался на законы царства, когда рассказывал притчи, показывая визуальную картину, как действуют законы, или объясняя, почему случилось то или иное. По какой-то причине люди не представляют, что в Божьем Царстве есть законы, которые управляют его деятельностью. Многие считают, что Бог может сделать все, что захочет и когда захочет, потому что Он Бог. Я соглашусь, что Бог имеет силу и власть делать все, что хочет, однако Он ограничен Его собственными законами. Я знаю, вам может показаться странным, но, чтобы донести свою мысль, позвольте мне привести отрывок из 6 главы Евангелия от Марка. «Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. Марка, 6 глава, стихи с 4 по 6. Когда вы читали этот отрывок, вы наверняка заметили пару деталей, кричащих вам со страницы и проливающих свет на действие царства. Он не мог совершить там никакого чуда. Во-первых, многие христиане даже не видели этот библейский стих, и они мгновенно возразят вам, если вы будете утверждать, что в Библии приведены ситуации, где Иисус не мог исцелить. Но, как вы видите, Он действительно не мог. Как только вы поймете, что царством управляют законы, вы начнете глубже видеть эту историю. Большинство христиан считают, что Иисус решил не исцелять их. Если не знать о легитимности царства, то вы не увидите в этом никакого логического смысла. Если знать, что Иисус имел силу исцелить, но не сделал этого, при этом не понимая законодательной юрисдикции, можно, естественно, заключить, что Он решил не исцелять. Разве может быть иначе? Вероятно, вы слышали такие фразы. «Бог допустил это», «Бог знает лучше», «У Бога все под контролем» или что-то похожее, когда речь идет о проблеме или испытаниях, которые проходит человек или его друг. Большинство христиан на этом останавливаются. Не зная законов царства и истинных причин, которые в действительности помешали Иисусу исцелить больных в этом месте, люди делают такой вывод. Должно быть, их исцеление не было волей Божьей. Друг мой, Библия не говорит, что Он решил не исцелять. Она говорит, что Он не мог исцелить их из-за недостатка веры. Поймите, что препятствием к исцелению в этой истории было не отсутствие желания Бога, но скорее духовные законы юрисдикции, которые остановили силу Бога. Теперь вы начнете видеть в других историях, точно так же, как в этой, правовые основания, почему в одном случае сила Бога имела юрисдикцию принести его волю и желание в исполнение, а в другом нет. Поэтому очень важно, чтобы вы узнали, как действуют законы царства. Однажды, когда вам понадобится прикосновение с небес, вам захочется увидеть, как воля Божья исполнится в вашей жизни в полноте, а не частично. Именно по этой причине я пишу эту книгу. Начать наш путь я рекомендую с чистого листа в вашем разуме и осознание, что вам нужно выбросить все религиозные ответы, которые вы слышали на протяжении всей своей жизни относительно того, почему Бог что-то делает, а чего-то не делает. Я надеюсь, вы сейчас понимаете, что вам нужно отказаться от общепринятого объяснения, которое обычно приводят, когда умирает маленький Джонни. Бог знает лучше, у него все под контролем, и так далее. Нет, вы должны знать причины, почему Иисус не мог исцелить, и законы, которые управляют потоком Божьей силы на земле. Вам нужно знать ответ на вопрос, почему Иисус не мог исцелить. Большинство людей обижаются, даже когда я говорю, что на этот вопрос есть ответ. Но я лишь говорю вам то, что говорит Библия. И позвольте мне снова повторить, что вы обязаны знать ответ на этот вопрос. Простой и короткий ответ, объясняющий, почему Иисус в этой истории не мог исцелить больных, в том, что небеса не имели правовой юрисдикции сделать это. Юрисдикция дается верой мужчины или женщины, находящихся на земле и полностью убежденных в том, что говорят небеса. Хотя вы и я согласны, что Иисус имел силу и желание исцелить больных людей, он не мог этого сделать. Он сам сказал, что причина была не в его нежелании исцелить, а в том, что у людей не было веры. Запишите это. Здесь скрывается главный секрет – вера. Львиную долю в своей предыдущей книге я уделил объяснению, что такое вера, как она действует, зачем она нужна, зачем Бог требует ее от нас, как ее получить и как узнать, верили мы. Этот основополагающий закон царства не просто важно понимать. В нем жизнь и смерть для нас. Недавно я получил новостную рассылку от одного известного христианского служения. Ее содержание, к сожалению, отражает типичное мнение большинства христиан. Позвольте мне прочитать отрывок. Письмо начиналось с замечательного места из книги Второзакония. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Второзаконие, 31 глава, стих 16. Далее было написано, почему Бог не остановит терроризм и страдания? Почему Он позволяет людям умирать? Вопросы умножаются. Истина в том, что мы просто не знаем всех ответов. Мы не знаем, почему Бог допускает, чтобы случились те или иные вещи. Мы знаем только то, что Божья любовь совершенна. Его пути выше наших путей. Мы должны доверять Его обетованиям, которые говорят нам, что Он не даст нам испытания сверх меры, но во всем, что Он даст нам, Он будет с нами в каждом шаге. Неверно. 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 На самом деле Библия говорит нам совершенно противоположное. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам, 10 глава, стих 13. «Он даровал нам обетование об исцелении, восстановлении, финансовом умножении и многие другие, а не только способность терпеть страдания в испытаниях и бедах. Совершенная любовь предлагает решение. Я мог бы продолжать, но, к сожалению, большинство людей таким представляют себе Бога. Я не понимаю, как можно вообще подумать, что Бог, чья любовь совершенна, даст человеку рак или откажется исцелить его, когда он имеет силу сделать это? Когда людей спрашиваешь об этом, они обычно отвечают, что его пути не наши пути. Вы шутите? У нас нет совершенной любви, но мы бы так не поступили со своим ребенком. Наоборот, он очень ясно открывает свои пути в своем слове. В новостной рассылке сообщалось, что бы он ни дал нам, Он будет рядом с нами в каждом шаге на всем пути страданий. Неужели Бог даст нам что-нибудь плохое? Нет. Когда Библия говорит нам, что Он с нами и никогда не оставит нас, это означает, что Бог с нами, чтобы исполнить свои обещания. Друг мой, эта доктрина, что Бог наш враг, не от Бога. Она представляет не того Бога, которому я служу, и я надеюсь, вы не будете с ней мириться. Если в вашей церкви учат такого рода вздору, вы должны немедленно уйти из нее. Бог есть любовь, и Слово говорит, что любовь никогда не подводит. Подводит, однако, Божья юрисдикция, Его способность вмешиваться в земную сферу, которая обусловлена нашей верой. Да, это правовой вопрос, а не вопрос мурашек по коже, чувств или чего-то еще. Это правовой вопрос, который вы должны знать. Поскольку у человека есть юрисдикция на земле, Бог не может делать все, что хочет, как я уже написал выше. Необходимо ваше согласие с небесами, ваша вера, чтобы небеса получили юрисдикцию принести Божью славу в эту ситуацию и произвести праведность. Друг, вы должны знать, что такое вера и почему она необходима, чтобы получить что-то от Бога. В случае, если вы не читали мою предыдущую книгу «Твое финансовое преображение. Сила согласия» «Your Financial Revolution. The Power of Allegiance», позвольте мне кратко осветить вопросы веры. Вы можете предположить, что почти каждый христианин, использующий слово «вера», знает, что она собой представляет. Однако это не так. Нам нужен небольшой экскурс в историю, чтобы понять жизненно важную концепцию царства в отношении правомерной юрисдикции. Давайте рассмотрим отрывок из послания к римлянам. «Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И, не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Римлянам 4 глава, стихи с 18 по 21. «Мы знаем Авраама как человека веры. Он был полностью убежден, что Бог обладает силой совершить обещанное. Абсолютная убежденность в согласии с Богом называется верой. Без этого согласия Бог не может двигаться на земле. Вы спросите, зачем Богу нужен человек, чтобы позволить ему что-то делать или помешать ему сделать то, что он сам изберет? Он Бог. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте взглянем на начало, как было во времена Адама. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Евреям 2 глава, стихи 7 и 8. Эти слова были сказаны об Адаме и Еве при сотворении. Обратите внимание, что на земле не было ничего, не отданного под их правовую юрисдикцию. Адам был поставлен на земле, чтобы царствовать с помощью делегированной власти от имени царства Бога. Он царствовал на всей земле. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Бытие, 1 глава, стих 26. Мы снова видим, что Адам царствовал на земле, имея делегированную власть, и был увенчан славой, помазанием и силой, и честью, позицией власти. Ему было все подчинено. Более того, если читать историю сотворения, то мы увидим, что Адам дал имена всем животным, так как он был поставлен владычествовать над всей планетой. Мы знаем, что Адам потерял свою власть над сатаной, который обманул Еву и искусил его совершить предательство против Божьего правления. Во втором послании к Коринфянам, 4 глава, стих 4, Павел пишет, что через предательство Адама сатана стал богом этого мира. Он стал не просто каким-то богом, но богом этого мира. Другими словами, у него появилась правомерная духовная власть. Несмотря на то, что человек продолжал жить на земле, духовно он стал мертв для Бога. Дух человека, сотворенный, чтобы ходить в единстве с Духом Божьим, теперь был отделен от Бога. Человек начал ходить своими чувствами, разумом, волей и эмоциями. И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Луки, 4 глава, стихи с 5 по 7. Обратите внимание, сатана говорит, что власть на земле была передана ему. Разумеется, мы знаем, что она была ему передана тем, кто по праву обладал ей вначале – Адамом. Это важно. Более того, если бы сатана попытался вторгнуться на землю незаконным способом, он был бы мгновенно отброшен назад. Представьте себе полицейского, вызывающего подкрепление, и вы получите представление, почему я говорю, что сатана получил бы хороший отпор. Значок полицейского служит знаком того, что вся сила и власть правительства Соединенных Штатов выступают в поддержку его слова. Венец Адама, другими словами, его позиция власти, владычествующего от лица правительства Бога, имел всю силу и поддержку Бога. Благодаря позиции Адама на земле, сатана не имел никакой юрисдикции на нашей планете. Он находился под владычеством Адама и Евы. Единственное, на что мог рассчитывать дьявол, чтобы получить юрисдикцию на земле – потребовать ее у Адама, но у него не было власти заставить его снять венец. Сатана знал, что единственный человек, который мог это сделать, был сам Адам. Вот почему сатане пришлось придумать план, чтобы обмануть человека и представить Бога ненадежным в глазах людей, не преследующим их интересы. Он убедил Еву в том, что лучше ослушаться Творца, потому что его законы лишают ее и Адама больших выгод. Сатане пришлось заставить Адама и Еву поверить ему и встать на его сторону, вместо того, чтобы остаться с Богом. Простыми словами, речь идет о вере. Верой можно назвать полную уверенность в словах Бога. Адам и Ева отвергли его слово, усомнившись в его надежности, и согласились со словами сатаны. Затем они совершили поступок согласно своим убеждениям, который лишил их правовой позиции в царстве Бога и дал сатане правовое основание в делах человека. В результате Адам, который имел власть на земле, духовно прогнал Бога, когда согласился с сатаной. Адам оставил свой венец, свое место власти, чтобы последовать за сатаной. Поступив таким образом, он буквально прогнал Бога из своей жизни. Многие скажут: «Нет, этого не могло случиться, Адам не мог прогнать Бога с земли». Но если брать во внимание дела человека, то именно это произошло. Позвольте, я докажу вам. Давайте еще раз посмотрим на отрывок из книги «Бытие». После того, как Адам согрешил, Бог пришел к нему и сказал: «Проклята из-за тебя земля. В тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей жизни. Она произрастит тебе колючки и сорняки, ты будешь питаться полевыми злаками. В поте лица своего ты будешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из которой был взят. Потому что ты прах, и в прах ты вернешься». Бытие, 3 глава, стихи 17 по 19, новый русский перевод. Обратите внимание на слова «проклята из-за тебя земля». «Проклято» означает, что на ней нет присутствия и благословения Бога. Все из-за Адама, который имел власть на всей планете, но отрезал ее от Божьей юрисдикции. Бог говорит главное: «Адам, из-за тебя мои руки связаны, я не могу тебе помочь». Затем он продолжает, что отныне Адам сам должен выживать, тяжелым и упорным трудом добывая себе пропитание. Я называю это проклятой земной системой выживания. В ней мы все выросли, в царстве страха и мучений. Мы научились беспокоиться, страх проникал во все наши мысли с самого рождения. Я хочу вернуться вскоре к этому отрывку, но прежде позвольте убедиться, что вы понимаете, как сатана получил доступ к земной сфере. Он должен был найти мужчину или женщину на земле, у которых была правомерная юрисдикция от Бога, чтобы открыть ему дверь. Этот ключ был у Адама, и сатана сумел обмануть его, чтобы он открыл для него дверь. Давайте еще раз посмотрим на отрывок из послания к евреям. «Немного ты унизил его пред ангелами, славу и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Евреям, 2 глава, стихи 7 и 8. Обратите внимание, в Священном Писании сказано, что Бог ничего не оставил непокоренным ему. Несмотря на то, что речь идет о событии, случившемся очень давно, смысл слова «непокоренным» сохраняется до настоящего времени и описывает нынешнее состояние человека на земле. Пусть даже человек потерял свою духовную власть на земле через грех Адама, тем не менее он не потерял свое правомерное владение землей. Вот что значит нынешнее состояние. Благодаря юридическому положению человека на земле и юридической духовной позиции, которую сатана имеет над людьми, Бог не может просто ворваться на землю и нарушить свое слово. Иначе сатана опротестует это. Бог вынужден искать на земле мужчину или женщину, которые согласятся с ним и откроют духовную дверь для Царства Божьего, чтобы оно возымело правовую юрисдикцию. Так сатана вынужден был действовать через посредника Адама, так Бог теперь вынужден действовать через мужчин и женщин, посредников на земле, ради того, чтобы дать место Царству. Сердце и ум, полностью согласные с тем, что говорят небеса, вот что такое вера. Наличие веры необходимо для того, чтобы Царство Божье имело здесь юрисдикцию. Я не буду в этой книге объяснять, как получить веру или как узнать, верили вы. Об этом я написал в первой книге этой серии. В целях нашего обсуждения я лишь только хочу убедиться, что вы знаете, что такое вера и почему она необходима, чтобы небеса двигались на земле. Я надеюсь, теперь вам стало понятнее, почему Иисус не мог совершить много чудес в своем родном городе. По причине неверия людей. Поэтому у небес не было правомочной юрисдикции. Позвольте мне закончить эту дискуссию прекрасным отрывком из Священного Писания, чтобы показать, что я имею в виду. Эти слова из послания к римлянам слышали все. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10 глава, стих 10. Этот отрывок входит в так называемый римский путь, один из четырех библейских стихов, который показывает нам, как принять спасение. Но задумывались ли вы когда-нибудь о процессе, показанном в этом стихе? Сердцем веруют и соглашаются с небесами. Ваше сердце в согласии с небесами дает им право наполнять землю. В этом стихе сказано, когда вы верите небесам, вы оправдываетесь. Оправдание – это администрация закона. Поэтому вера в сердце дает вам законное право перед небом и землей иметь то, что предлагают небеса, потому что именно вера придает им правомочность на земле. Но заметьте, пока что ничего не происходит. В этом стихе есть вторая часть, а устами исповедуют ко спасению. Понимаете, хоть ваше сердце и в согласии с небесами, что дает им законное право вторгаться на землю, тем не менее ничего не произойдет, пока мужчина или женщина на земле, имеющая здесь юрисдикцию, не высвободит что-то здесь же. Поскольку юрисдикция в ваших руках, без вас у небес ее нет. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Матфея, 18 глава, стих 18. Здесь главным образом сказано то, о чем я только что говорил. Что вы свяжете на земле, то поддержит небо, что вы развяжете на земле, то поддержит небо. Небеса не могут сделать это без вас. Они ждут вас и не могут двигаться, пока мужчина или женщина с верой и согласием с небом не высвободит свою власть на земле. Самое главное – понимать, как высвобождать силу и власть небес на земле. В моей жизни это получилось, и в письме, которое я получил по электронной почте, тоже получилось. Здравствуйте! Мы с мужем хотим поделиться с вами удивительной историей об охоте по вере. В 2011 году мы жили в доме своей мечты, но перебивались от зарплаты до зарплаты и иногда оплачивали продукты питания и отопления в доме кредитной картой. Мы не процветали, мы выживали. Я была лидером прославления в церкви, но вера никак не стыковалась с нашими финансами. Я увидела вашу программу «Решение денежного вопроса» на канале Daystar, которая привлекла мое внимание, и я заказала книгу «Решение денежного вопроса» вместе с компакт-дисками «Финансовое преображение». Мы постоянно слушали их и вместе читали книгу. Мы понятия не имели, что мы не в вере. Мы знали, что если мы хотим остаться жить в нашем доме мечты, нам нужны ответы о том, как управлять деньгами в царстве. Мы посеяли семя $200 в служение «Жизнь веры». Для нас тогда это были огромные деньги, все равно что $2000. И согласились с Богом, что Он покажет нам нишу на рынке, которой я могла бы заниматься дома. Бог дал нам бизнес-идею разводить у себя дома щенков породы Golden Doodle. Мы купили двух щенков, Беллу и Грейси, и начали их сводить. Мы все делали в партнерстве с Богом. Мы знали, что сами мы не сможем создать этих щенков. Мы занялись их разведением, и в 2014 году 13 наших щенков были выставлены на продажу стоимостью $1200 каждый. Сейчас, в 2015 году, у нас 63 щенка, все здоровые. Благодаря продаже щенков мы смогли полностью освободиться от долгов, кроме ипотеки на дом. Теперь мы снова пополнили фонд непредвиденных расходов. К нашему удивлению, моя мама спросила, не хотим ли мы взять себе двух ее Golden Doodles, потому что она решила выйти на пенсию. Бог благословил нас и дал нам еще двух собак бесплатно. В июле мой муж получил повышение до должности директора средней школы. За один год наш доход увеличился до шестизначной цифры. Охота по вере работает. Мы подключились к законам Божьего Царства. Теперь мы сеем во все виды деятельности Царства, и каждое воскресное утро, перед тем, как проводить прославление в нашей поместной церкви, мы смотрим богослужение в вашей церкви по интернету. Спасибо за то, что учите нас о том, как работает Царство. Карла. На этой неделе я снова получил письмо от этой пары. Счастливой Пасхи! Христос воскрес! Мы хотели поделиться своими новостями с нашим онлайн-пастором Гэри. Передайте ему, пожалуйста, что в этом году мы праздновали Рождество Иисуса в Иерусалиме, заплатили наличными. Для нас было огромным благословением крещение нашего сына-подростка в реке Иордан и поклонение с командой Хилсинг вечером на Галилейском море. Вот это да! Мы так благодарны за решение нашего денежного вопроса. Сейчас у нас 121 щенок. Нам пришлось поднять цену до $2300 за одного, потому что слишком много людей в списке ожидания. Хвала Богу! Карла. Это идеальный пример того, что сделает Царство в вашей жизни. После получения письма от Карлы на этой неделе я позвонил ей, и она очень обрадовалась. Она сказала, что в этом году они полностью расплатятся с кредитом за дом. Напоминаю, что она написала в своем первом письме. «Мы перебивались от зарплаты до зарплаты и иногда оплачивали продукты питания и отопление дома кредитной картой. Мы не процветали, мы выживали. Теперь, спустя всего пару лет, они полностью расплатятся со всеми кредитами. Царство!»